новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 30 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Вы дозваниваетесь в прямой эфир без предварительного отбора, просто набрав номер 7373948. Если ответили, значит, вы уже в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Что творится на московских дорогах? Там пятибальные пробки, которые с минуты на минуту должны стать шестибальными. По прогнозам, дальше 3 часа шестибальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 вечера сегодня пятибальные пробки. Обычно по пятницам 3 часа напряженных пробок. Вот сегодня в 5, в 6 и в 7 вечера. Красного довольно много и на третьем транспортном кольце, и на Московской кольцевой автодороге. В целом, понимаете, пятибальные пробки. Прямо сейчас самая длинная пробка на внешнем МКАДе начинается где-то в районе Варшавки. Попадаете вы в нее сразу после пересечения с Ленинским проспектом. Впрочем, даже до этого в Говорове уже не очень быстрое движение. Надо это понимать. Есть еще и совсем сложные места на третьем транспортном кольце. Обращаем внимание на внутреннее ТТК в районе Лужников и на Садовое кольцо в районе от Павелецкого вокзала до станции метро Октябрьская. Внутреннее Садовое кольцо бордового цвета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России меняются правила денежных переводов. С сегодняшнего дня вводятся ограничения на денежные переводы без открытия счета в банке. Росфинмониторинг сможет приостанавливать операции с денежными средствами или имуществом на срок до 10 дней, если заподозрит, что средства получены преступным путем или используются для легализации доходов. Первая тема, что меняется в правилах, на что стоит особо обратить внимание. Вторая тема, которую мы обсуждаем минут через 10, тоже тема денежная. Сегодня появились новости, что в Центробанке согласились с обновлением дизайна банкноты в 100 рублей. Зачем модернизируют купюры? Вот в данном случае говорят, что теперь Центробанк приступил к рассмотрению возможных вариантов модернизации. Говорят, что если поменяли купюру в 5000 рублей, то, соответственно, теперь надо будет менять и другие купюры. Это действительно настолько связано? Или там есть какая-то другая связь? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщение. Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии и еще 4 лиц. Со ссылкой на решение, как срочное сообщение, в эти минуты это приводит агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Рособорнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ в школах в 2025-2026 учебном году. Они пройдут с 20 апреля по 20 мая.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить мы... Извините. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Сегодня 30 число. Сегодня меняются правила денежных переводов. Вводятся ограничения на денежные переводы без открытия счета в банке. Распространился слух, который, согласно которому теперь вот надо будет с переводов карты на карту платить НДФЛ. Федеральная налоговая служба все это опровергла еще в феврале. Но, как бы то ни было, до 30 мая мы дожили. Теперь новые правила проводки этих самых денежных переводов. И что поменялось в правилах, на что стоит обращать внимание, об этом давайте и поговорим. Генеральный директор аналитического центра «Бизнес-Дром», председатель комитета по финансовым рынкам в опоре России Павел Самиев к нам присоединяется. Павел Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что с сегодняшнего дня меняется? Это для всех денежных переводов новые правила или для отдельно взятых?
Нет, это правило только для тех переводов, которые осуществляются без открытия банковского счета. То есть это как раз кошельки электронные, соответственно, это переводы через системы переводов, но, опять же, не через банки. То есть вот самые популярные способы, которые являются основными, это перевод с карты на карту или переводы по СБП, соответственно, через банки, не касаются эти изменения их никак. То есть это исключительно только для переводов, которые происходят, по сути, не через банковские системы.
А подождите, ну вот что это за перевод без открытия банковского счета? Теперь с сегодняшнего дня можно перевести не более 100 тысяч рублей. А главное, как было до сегодняшнего дня?
Ну, до сегодняшнего дня можно было больше, там лимит такого, соответственно, не было. Сейчас он устанавливается. И больше того, на самом деле можно будет даже и без открытия банковского счета через кошелек делать такой перевод, но с полной идентификацией, то есть предоставлять документы, паспорт и так далее, то есть проходить всю идентификацию так же, как, например, человек проходит ее при открытии банковского счета. Собственно, эти меры как раз направлены на то, чтобы сделать прозрачными систему переводов вне банковской системы, потому что там все в этом смысле прозрачно, а вот в других форматах не совсем. Ну и, в общем-то, опять же повторюсь, что для большинства граждан, кто делает переводы с карты на карту, кто делает переводы по СБП, по номеру телефона и так далее, это вообще никак не влияет ни на что. То есть никаких новых здесь регулятивных требований нет. Все как было, так и осталось.
С вашей точки зрения, вот эта история про 15 тысяч рублей, когда человек хотел и можно было пройти только упрощенную проверку личности, и 100 тысяч рублей, это наоборот получается ослабление требований по поводу оформления таких переводов?
Ну, нет, это не совсем ослабление требований, просто теперь более четко установлены лимиты, в принципе, переводов без открытия банковского счета, лимитируется, соответственно, объем, и более строго устанавливается лимит, при котором нужно проходить полную идентификацию. Ну, вообще, в принципе, я не вижу в этом такой какой-то проблемы или сложности. Да, может быть, там кому-то придется потратить немного больше времени на то, чтобы это пройти, но всем, кто осуществляет переводы без каких-то целей, скажем так, теневых, то есть обычные вот бытовые какие-то задачи и так далее. В общем-то, здесь, мне кажется, ничего опасаться не нужно, потому что это все происходит достаточно просто. С идентификацией проблем никакой, мне кажется, не должно быть. Если перевод в рамках таких стандартных жизненных ситуаций, то, в общем-то, по сути, ничего нового здесь и нет.
И все-таки, значит, если нужно перевести более 100 тысяч рублей, это значит, что с сегодняшнего дня надо обязательно прийти в банк и открыть счет?
Либо пройти полную идентификацию через систему небанковскую платежную. То есть осуществить то тоже можно будет такой платеж, но, соответственно, с полной идентификацией.
Что такое небанковская система, в которой нужно пройти полную идентификацию? Как это работает?
Ну, допустим, есть системы быстрых переводов. Это небанковские организации. Они осуществляют, соответственно, переводы. И теперь чуть строже будет с точки зрения как раз вот лимитов и идентификации. Ну, либо действительно идти в банк, открывать счет и дальше перевод осуществлять через счет, через карту.
В связи с нынешними новациями обязательно упоминают, и вот в сегодняшних статьях тоже, про новые возможности Росфинмониторинга. Насколько я понимаю, это все-таки разные новации, но так как все это наступает примерно в одно и то же время, вот эта приостановка операций с денежными средствами или имуществом при подозрении, что средства получены преступным путем и используются для легализации доходов. Насколько, с вашей точки зрения, это может быть широко применяться?
Ну, здесь вот эти меры по ограничениям, по переводам, они не связаны с этим. То есть здесь борьба, прежде всего, с дроперами, которые используются в качестве одного из элементов цепочек по, соответственно, теневым переводам, по, ну, в том числе и по выводу денег, конечно, но это немножко другая история. И это как раз скорее можно рассматривать вместе с той мерой, которая также принята по лимитированию переводов уже банковских, соответственно, с карты на карту в том числе, для тех граждан, которые попали в базу дроперов, так называемых. Вот это тоже новая история, которая вот вступила в силу тоже в мае этого года сейчас как раз. И там эти ограничения будут касаться тех, кто по разным признакам, например, большое количество одинаковых операций непонятного экономического характера и так далее, могут попасть в эти базы, в базу дроперов, соответственно. Вот с этим борьба идет, и вот этот как раз новое вот это регулирование по переводам небанковским, оно сюда же ложится. А вот то, что касается тех мер, которые будет предпринимать Росфинмониторинг шире, как бы вот по доходом, полученным преступным путем и по контролю, в принципе, вот там разных теневых сфер, это уже другая история, она вообще за рамки выходит этого.
Человек может попасть в базу дропперов, при этом не знать, что он в этой базе?
Да, может человек попасть в базу дропперов, действительно об этом не зная, и не осуществляя, на самом деле, каких-то реально теневых операций, он может либо не понимать, что он что-то сделал, хотя действительно это может быть какая-то операция в пользу мошенников или в их интересах. А с другой стороны, он может просто осуществить какой-то набор транзакций, который покажется подозрительным, по этим признакам он может попасть в эту базу, но из нее можно и выйти, то есть можно доказать, что операции были не с целью помощи мошенникам и не вот характера, как дропперы делают.
Еще, судя по всему, люди не до конца понимают нынешние инновации. Вот, например, Павел 835 пишет, но ведь в банковских приложениях есть привязка госуслуг, это разве не заменяет идентификацию? Я правильно понимаю, что если у тебя банковское приложение, значит, есть банковский счет, значит, это про другое?
Да, конечно, если банковское приложение и открыт счет, значит, уже человек, собственно, прошел идентификацию, если перевод будет через банковское приложение, опять же, с карты на карту, СБП там, и так далее, то значит уже идентификация это уже есть. Вот эта новация не относится к таким переводам.
Ну и еще Григорий 859 вспомнил, как он тут пишет, у маркетплейсов есть свои счета, с этого счета покупать обычно дешевле, нужно ли будет там проходить полную регистрацию, но, как я понимаю, у маркетплейсов же банки.
У маркетплейсов свои банки, да, совершенно правильно, и они с теми же названиями, что Marketplace, и счета открываются в этих банках, с них осуществляются оплаты, и это тоже банковский счет.
То есть новации сегодняшнего дня насчет правил денежных переводов этих счетов тоже не касаются?
Абсолютно, да, этих счетов тоже не касается, поэтому именно с точки зрения покупок на маркетплейсах ничего не изменится, в этом плане может быть спокойнее.
Ну и возвращаясь к тому, как вы объясняли, что так или иначе можно будет доказать, что ты не дроппер. Ну, если ты вдруг попал в этот список Ирена 480, а как же презумпция невиновности? В данном случае она не работает?
Презумпция невиновности, она относится к той части, где есть определенная административная или уголовная ответственность, скажем так. А база дропперов не влечет за собой ни того, ни другого. Она просто влечет лимитирование определенных финансовых операций, не ущемляя, в общем-то, права граждан. И здесь не происходит автоматического какого-то административного или уголовного преследования, что называется. Хотя есть, понятно, что механизмы, как уже дропперов привлекать к ответственности, но это уже другая история. Здесь, опять же, да, если попал в базу дропперов, просто есть определенные ограничения на операции. Поэтому нужно доказывать, что ты не дроппер, и тогда лимиты и ограничения снимаются.
Спасибо. Генеральный директор аналитического центра «Бизнес.Дром» и председатель комитета по финансовым рынкам опоры России Павел Самиев был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем новые правила денежных переводов, которые действуют в Российской Федерации с 30 мая. Напомню, это не касается переводов по банковским счетам. Речь идет об изменении тех переводов, которые делаются без открытия банковского счета. Теперь можно перевести не более 100 тысяч рублей. Это не касается переводов с карты на карту или через систему быстрых платежей, потому что это платежи между счетами граждан, которые открываются в банках и проходят полную идентификацию. Новые правила регулируют исключительно переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Усложняется ситуация на северо-западе Московской кольцевой автодороги. Внутренний МКАД останавливается где-то в районе Строгина. И так до Ленинградского шоссе. Причем вот эта пробка была больше красной, чем бордовой. А теперь, судя по всему, становится более бордовой, чем красной. То есть становится все более плотной в эти минуты. Ну, судя по карте московских пробок. Григорий все-таки хочет понять, а как узнать, дроппер я или нет? Ну вот надо, видимо, как-то попытаться, ну если вам правда действительно этого хочется, если вы подозреваете себя в чем-то, я не знаю, просто для чего это? Но, наверное, как-то можно узнать. Следующая тема для разговора – это обновление дизайна купюр. В Центробанке Костя пишет, я ИПшник, у меня много приходов-расходов по безналу от разных людей, не было за 10 лет никаких проблем, если нормально работаешь, пишет Костя, сложно блокировку схватить. Тоже жизненное наблюдение. Так вот, про деньги, про наличные деньги. В Центробанке согласились с обновлением дизайна банкноты в 100 рублей. Регулятор приступил, как сообщается, к рассмотрению возможных вариантов ее модернизации. Это информация, которая содержится в ответе Центробанка на обращение первого зампреда Комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева. Принимаем во внимание, говорится в этом документе, что на обновленной банкноте 5000 рублей выпуска 23-го года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа. Этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн купюры в 100 рублей. Это из послания Центробанка. А Гусев подчеркивал ранее, что старые банкноты все равно постепенно заменяются по мере износа. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный двор». Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, а вообще зачем модернизируют купюры? Для того, чтобы, апгрейдить безопасность?
В том числе и для этого, особенно если это касается купюр старших номиналов. Ну, 1000 рублей, 5000 рублей. Чем больше номинал, тем больше соблазн их подделывать, соответственно, там должна быть больше защиты, конечно. Вот, в том числе защита выражается и в изменении дизайна.
Так, то есть сам дизайн сам по себе защита, а как это работает?
Ну, естественно, если вы меняете картинку, тем, кто хочет подделывать, придется менять соответствующие клише.
А скажите, а существует какой-то период, в течение которого обычно меняют дизайн? Или это делается внезапно?
Трудно сказать. Наверное, просто есть определенная статистика. Ну, во-первых, насколько эти банкноты устойчивые в обращении, да, но они же просто изнашиваются. Вот, и если они начинают выбывать из обращения, можно поменять дизайн, ну, вводя какие-то новые серии. Плюс существует какая-то статистика злоупотреблений с этими банкнотами. Поэтому если какие-то номиналы начинают вдруг легко и активно подделывать, это повод что-то в них поменять.
Смотрите, можно ли говорить о том, что вот если 5000-ную купюру поменяли, то тогда, соответственно, единый дизайн должен быть для всех купюр, как вот в данном случае, судя по всему, речь идет?
Не обязательно. Скорее, это вопрос вкуса. Но если принято такое решение о единообразии, почему бы и нет? Ну, если смотреть на то, как в Соединенных Штатах, например, это было, доллар же тоже часто менял свой облик в последнее время. Именно потому, что его стали очень активно подделывать старые банкноты, 100-долларовые, они не удовлетворяли уже требованиям. Там к единообразию не приводили какие-то старые, ну, новые выпуски к старым. Там дизайн был изменен. Вот, и не сразу то, что сделали 100-долларовые банкноты, отразили на низшие номиналы, более низшие. Так что, в принципе, это вопрос, ну, как бы, это не требуется, это не обязательно. Хотя, знаете, что здесь можно добавить? С точки зрения компьютерного распознавания, да, денег, ну, и это касается программного обеспечения банкоматов, может быть, единообразие каких-то элементов дизайна, оно лучше.
Смотрите, просто тут важно понять, ведь вы упомянули, как быстро расходуются купюры, то есть как часто они используются. Ну, понятно, что купюры некого среднего номинала, видимо, ну вот, например, банкноты в 10 рублей, наверное, не часто используются теперь. А банкноты в 100 или 500 рублей или 1000 рублей используются явно чаще, чем, к примеру, 10-рублевые или 5-тысячные. И потому получается, что одни-то уже будут расходоваться, а другие еще нет.
Ну, допечатать-то в том дизайне, который есть, уже это не проблема, просто номера будут другие, и год другой проставлен. Поэтому здесь все-таки речь идет о том, что ввести новые банкноты в оборот можно быстро, если они быстро изнашиваются, или они быстро куда-то, ну, когда они исчезают, скорее всего, они изнашиваются.
Ну, вообще, если говорить про меру износа, можно себе представить, вот те деньги, которыми, наличные деньги, которыми мы сейчас пользуемся, им сколько лет обычно? Или месяцев, или как?
На самом деле они достаточно устойчивые. Ну, можете взять те банкноты, которые у нас есть, посмотреть. Может быть, там, я не помню, там, да, год выпуска может стоять, если дизайн немного отличается, там обязательно год этого дизайна. На самом деле, та же 5000-ная бумажка, она может ходить, наверное, и лет 5 без проблем.
Спасибо.
Может быть, и больше.
Спасибо.
Потому что там бумага особого качества.
Лет 5, а может быть даже больше. Спасибо. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Депутат Гусев предложил Центробанку включить на карту России, изображенную на купюре в 100 рублей, новые регионы Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Как аргумент депутат писал, на момент выпуска купюры эти изменения не успели отразить. Центробанк в ответ на запрос парламентария отметил, что планирует заменить карту России на оборотной стороне стороне купюры на карту Центрального федерального округа, которому она посвящена. Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте в 5000 рублей выпуска 23 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом в 10, 50, 500 и 1000 рублей предусмотрены отображение карты федерального округа, которому отдельный номинал посвящен, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируют распространить и на дизайн банкноты в 100 рублей. Банк России рассматривает варианты модернизации. Депутат Гусев убежден, что новые регионы найдут свое место в дизайне при очередной доработке. Возвращаясь к модернизации купюр, вы вот обращаете внимание, насколько старая купюра, там вот некоторые, я знаю, пытаются не брать старые купюры, когда им пытаются в качестве сдачи это давать. Или, может быть, вы действительно уже не пользуетесь, красиво было бы вообще деноминацию в 100 раз провести, полагает Павел 835, чтобы доллар был по 78 копеек, были банкноты рубль, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, как у доллара. А в чем красивость, вы только не объяснили. 724-й хороший вопрос задает, видимо, как раз вас, вам, Павел, 835-й. Вы понимаете, сколько это стоит? Григорий, 859-й, рассказывает, что он по купюрам путешествует. Константин, а старые-то в обороте остаются? Тоже хороший вопрос. 7373948, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, это Гурген.
Прошу.
Видите ли, у меня единственное нарекание, которое вызывают современные купюры достоинством 100 рублей. Вот эти vending machines, да, кофейные аппараты, например, которые торгуют кофе, они, в них вводятся, я ввел как минимум, новейшую купюру в 100 рублей, вы знаете, аппарат отказывается ее принимать.
Ну, насколько я помню, с новейшими купюрами это не только про 100 рублей бывает.
Разумеется, как ни странно, вот 2000-я – это прекрасная купюра, которая снабжена потрясающей защитой. По мосту, который там изображен, машинки даже ездят при изменении угла зрения. Это потрясающе. Вот, но они, как ни странно, годны для оплаты, например, телефонных счетов. А что касается новейшей купюры, то у меня есть некое слово в оправдании, очевидно, почему так происходит. Аппарат не берет новейшую купюру. Она слишком идеальна, скажем. Для
она вот слишком этой... хороша, получается, так примерно это звучит.
Вероятно, да.
Спасибо. Спасибо вам. Важно, чтобы купюра не утратила признаков платежеспособности, пишет Борис 870-й. Видите, Борис, в нынешних условиях вы, возможно, должны кому-то даже напоминать, а как выглядят эти признаки платежеспособности, потому что вот кто-то из наших слушателей уже тут написал, что он даже не помнит, как это рассчитывает. Вот, 222-й, мне говорит, наличных рублей уже года два в руках не было вообще. Григорий, кстати, который путешествует по российским купюрам, видимо, не только по ним путешествует, потому что пишет, в Белоруссии цены в рублях похожи на советские. А здесь он путешествует по ценам в Белоруссии. Для сканеров в банкоматах и в таких аппаратах перестали обновлять из-за санкций. ПО, Павел 835 продолжает. Поэтому это его взгляд на эту проблему, поэтому есть проблемы с новыми купюрами. А может быть есть, может быть нет. Видите, тут Гурген ведь про другие новые купюры говорит, с которыми, по его словам, проблем нет. Виталий говорит, в Японии дизайн йен поменяли спустя 20 лет, только в 24-м году. Но это, видимо, как раз для того, чтобы все кофейные аппараты успели поработать, пока эти дизайн не поменяли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 30 мая. Сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. СМС-портал работает для ваших сообщений. Телеграм. Можно звонить в прямой эфир 7373948. А можно смотреть и слушать нас в интернете, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Мы следим за новостями, смотрим, как едет город, и обсуждаем главные темы этого дня.
В движении.
Прямо сейчас в городе пятибальные пробки, но дальше нам обещают 3 часа пятничных шестибальных пробок. Люди из города разъезжаются, создавая пробки прежде всего на вылетных магистралях. 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и даже в 8 вечера. Сегодня, по прогнозам, в городе будут пятибальные пробки. Обращаем внимание на то, что усложняется ситуация на внутреннем третьем кольце. То, что было от Беговой в сторону проспекта Мира, каждый день сегодня начинается в районе Сити. Навстречу там в районе Сити тоже сложно едет третье транспортное кольцо. И дальше в районе Лужников, в районе ближе к Тульской и так до Автозаводской. Внешнее третье транспортное кольцо едет довольно медленно. Большие сложности при движении по Ленинскому проспекту. Обращаем внимание при этом, что большие сложности при движении как из города, так и в сторону центра. Ну, как вы понимаете, мы говорим про Ленинский проспект внутри Московской кольцевой автодороги. За пределами города его вроде не бывает. Еще внутренний МКАД смотрим в районе Бесед, то есть на юго-восточном направлении, где-то в районе Белой дачи. Останавливается нормальное движение, это пробка до развилки или даже дальше. Там то ли дорожно-транспортные происшествия, то ли дорожные работы. Как я понимаю, это километров 10 как минимум. Следим за этим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России планируется внедрение препаратов для восстановления стареющих клеток. Ученые планируют получить и внедрить лекарственные препараты до 2030 года, говорит вице-премьер Татьяна Голикова. Насколько действительно мы близки к появлению лекарства от старости? Первая тема. Вторая. Верховный суд России разрешил отъезжать от места ДТП при возникновении затора. Что значит разрешил? Можно ли считать это новым правилом? И если да, то как теперь себя вести на месте дорожно-транспортного происшествия. Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб один человек, 6 человек пострадали. Со ссылкой на МЧС пишет об этом в эти минуты агентство ТАСС. Ну а РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение пишет сейчас, что участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, можете звонить в прямой эфир 7373948. Пока пишут про деньги, про купюры, которые, как мы поняли, можно поменять, а можно не менять. Часто смена купюр, как мы выяснили в процессе обсуждения, могут приводить к сложностям. Ну, к примеру, с кофейными аппаратами, может быть, поэтому в той же Японии, которую мы упоминали, купюры 20 лет, если верить нашему слушателю Виталию, не меняли, может быть, как раз для того, чтобы эти самые кофейные аппараты к этим купюрам привыкли. Ну, а потом еще какое-то время понадобится, чтобы новые кофейные аппараты привыкали к новым купюрам. Борис рассказывает нам, каким образом определить признаки платежеспособности купюры. Он предлагает простой вариант. Написал, есть документ регулятора Банка России, который эти признаки определяет. И даже ссылку нам прислал. То есть любой из вас может найти официальные документы в интернете, ну, судя по тому, что Борис ссылку прислал, в котором будут указаны, соответственно, признаки платежеспособности купюры. Ну вот, например, указание Центробанка России от такого-то числа о признаках платежеспособности и правилах обмена банкноты, монеты Банка России. Ну и Виталий пишет, по белорусским купюрам тоже можно путешествовать, там изображены всякие красивые достопримечательности, правда, они чем-то похожи на евро. Мирской или Несвежские замки, Национальная библиотека в Минске на 500 рублях, не так явно, как Азербайджан азербайджанские манаты. Их вообще рисовал автор оригинальных евро, утверждает Виталий, но некая схожесть есть. Видите, как, оказывается, интересно путешествовать по банкнотам. Виталий, кстати, пишет, что в Южной Корее один и тот же дизайн купюр 16 лет, и ничего, говорит, живут, пока держатся. Про то, как живут и держатся. В России планируется внедрение препаратов для восстановления стареющих клеток. Ученые планируют получить и внедрить лекарственные препараты, восстанавливающие стареющие клетки уже в 28-30 годах, сообщила вице-премьер Голикова на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии в Московском обществе испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько мы действительно близки к появлению лекарства от старости?
Сразу в лоб. Сложный такой вопрос. Дело в том, что, значит, это должно быть лекарство не от старости, а от старения, скорее всего. То есть для того, чтобы, значит, воздействовать на этот процесс, надо знать до конца механизмы. Мы много о нем знаем, но мы не знаем, как много мы не знаем. Это вот проблема. Сегодня все, что мы знаем, мы не можем применить пока, значит, к замедлению этого процесса, который является не болезнью, но тем не менее приводит к возникновению возрастзависимых заболеваний, снижение функциональности, снижение жизнеспособности. Это самое главное. Жизнеспособность. Вот на жизнеспособность мы уже можем воздействовать. Уже есть методы воздействия. Они созданы советскими учеными. Алексеем Ярославовичем Чижовым, Татьяной Николаевной Цыгановой, которой сегодня 75 лет. И, соответственно, этот метод гипоксии-терапии, гипоксии-тренировок позволяет повысить жизнеспособность уже сегодня. Этому методу 55 лет. Он утвержден Минздравом Российской Федерации 25 лет назад, является физиотерапевтическим. То есть им можно пользоваться сегодня. Он воздействует на все клетки, поскольку способствует оксигенации тканей и препятствует гипоксическим изменениям наших тканей. А гипоксия, старение и старость – это близнецы-братья. Поэтому что-то есть, что-то очевидное, что-то неочевидное, что-то уже готово. Будет ли воздействие на сами клетки – мы не знаем на сегодня.
Ну вот Голикова говорит, она ведь не говорит про лекарства от старости, она говорит про лекарственные препараты, восстанавливающие стареющие клетки. Как вы, как специалист, понимаете эту формулировку?
А мне очень сложно. Дело в том, что у нас 240 видов клеток. Все клетки в организме стареющие, все стареющие, включая половые клетки. Одни клетки делятся, другие не делятся, третьи, получается, из половых клеток. Поэтому надо понимать, что, значит, имели в виду в данном случае в контексте. Если говорить о репликативном старении, то есть том старении, которое происходит при делении клеток, возможно, имелось в виду механизм концевой недорепликации, то там все более сложно, чем предполагалось на ранее. То есть на сегодня все ведущие геронтологи, значит, уже отказались от этого механизма с 2003 года. Поэтому в данном случае сложно сказать, что имелось в виду. Хотя, как идея, фонтаны молодости, молодильные яблочки – это всегда была, значит, востребованная идея.
В 22-м году в России уже говорили о разработке и успешном завершении даже стадии клинических исследований препарата для борьбы со старением. Когда говорили тогда об этом, указывали, что препарат действует как антиоксидант, связывая свободные радикалы и их нейтрализуя. Больше того, препарат, который можно использовать многократно. Вы тоже говорили про антиоксиданты. То есть это, судя по всему, главное направление, если мы говорим о попытке бороться со старением человека.
На сегодня известно около 40 основных теорий гипотез старения, оксидативного стресса старения. Одна из важных. Она существует с начала 50-х годов и доминировала в мировой геронтологии в течение 40 лет до середины 90-х. На сегодня свободно-радикальная теория, значит, вот это антиоксиданты, метахимериальная, не считается основной. Все казалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Со всеми гипотезами, всеми теориями старения оказалось все гораздо сложнее, чем виделось на момент ее создания. Начиная с Ильи Ильича Мечникова. Угу. Поэтому даже вот любая, даже теория Оловникова, например, значит, 71-го года по состоянию до 2003 год, уже оказалось все сложнее.
А когда говорят в этом, когда в этой связи говорят о некой теории избирательного удаления старых клеток, то есть некий препарат уничтожает старые нефункционирующие клетки с нарушенным обменом веществ, и что-то появляется взамен?
вы имеете в виду удаление сенесцентных клеток. На сегодня известно от 12 до 15 механизмов старения. По моему понятию, механизмов старения как таковых нету, поскольку все механизмы жизнеобеспечения организма, все молекулярные, клеточные, субклеточные, на уровне тканей организма, над тканями. Мы же не сумма, не клетки, не сумма клеток, а что-то большее. Все участвует в жизнеобеспечении. Все. Поэтому все можно отнести к механизмам старения. Поэтому этих механизмов будет найдено еще довольно много.
То есть говорить о том, что мы близки к какому-то варианту решения проблемы долгожительства, мы не можем.
Мы уже долгоживущий вид.
Ага.
Мало того, есть виды не стареющие, но живущие дни, минуты, месяцы, годы, не стареющие. Например, голый землекоп вроде живет 7-10 лет. Но если его перенести в лабораторию, в зоопарк, то он будет в отсутствии грызунов, кобр и вирусных инфекций жить 35 лет. Мы вид стареющий, но мы не хотим, как голый земляков, жить 35 лет. Мы хотим жить 100 лет. Но самое главное, чтобы эти 100 лет были активными, здоровыми, на радость детям и внуков.
А вот, не то, что мы были... Вот-вот-вот. Да? А в этой связи как раз Павел 835 пишет. Наши люди, большинство, это его формулировка, большинство умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Как тут поможет лекарство от старения клеток, если проблема в том, что люди ведут нездоровый образ жизни, у них вредные привычки или плохая наследственность?
Вот смотрите, какая ситуация. Дело в том, что есть критерии, что такое старение, критерии Бернарда Стреллера, которому в этом году 100 лет исполнилось бы, он 1925 года рождения. Он говорил, что старение есть критерий эндогенности. Что это значит? Значит, что этот процесс возникает при самом хорошем здоровье, при самых благоприятных условиях. То есть механизм старения встроен больше физиологические механизмы, чем патологические, то есть в болезни. Поэтому человек стареет, даже если у него нет заболеваний сосудов. Атеросклероз есть не у всех. А вот артериосклероз есть у всех. И все очень точно, везде очень тонкие грани. Поэтому даже если человек будет вести здоровый образ жизни, он все равно будет стареть и все равно умрет. И проблема в чем? Старение, что если сегодня человек не умрет условно от сердечно-сосудистых заболеваний, завтра он умрет от других заболеваний.
Ну, да.
Просто упадет и ударится лбом.
Ну, хорошо, тогда по-другому. Костя 873 вспоминает про неких медуз. Я посмотрел, специально существует определенный вариант, при котором медузы живут вечно. Почему нельзя понять механизм и повторить на человеке?
Потому что, значит, мы сумма определенных клеток, определенных физиологических реакций адаптации, которые характерны конкретному виду. У нас есть эволюционно-консервативные механизмы ответа на внешнюю среду, изменения внешней среды, ну, например, те же самые гипоксииндуцированные факторы, а есть присущие только нам. И отношение, то, что происходит с медузами, нам никакого отношения не имеет. Совсем вот процесс моделирования, который начался с процесса старения, изучения его в 1934 году, Цоподов Маккея, пока он не привел ни к чему, потому что моделирование, вот эти вот исследования, аппроксимировать. Ну, это было на грызунах в основном. Хотя и на клеточных, значит, на червяках было много исследований. Не привело ничего. На сегодня все, что дала нам геронтология, значит, работы Стреллера, Комфорта, значит, Финча и так далее, нам ничего сегодня не дает. К сожалению, на практике.
Спасибо. Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при НГУ. В среднесрочной перспективе, возвращаемся к тому, что говорила Голикова, запланирована разработка панелей и тест-системы для определения биологического возраста и процессов старения органов и тканей. По ее словам, это еще больше сократит сроки диагностики предрисков старения и возраст ассоциированных заболеваний и обеспечит их точность. Какое-то время назад, отметила вице-премьер, мы могли говорить, что это невероятное будущее, но сейчас это уже реальность, с которой мы работаем. Люди будут умирать молодыми, но в возрасте. Так себе видит картину Григорий 859-й. А Игорь 580-й о другом думает. Придумают вот такое лекарство, и придется умирать не постаревшим. Ведь это обидно будет. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Соответственно, Телеграм говорит МСК-бот. работ, Костя, а было бы круто вернуть мне мой 2007. Я бы, говорит, за такое заплатил все, что есть. Но, Костя, понимаете, вы же как, или вы все бы заплатили и туда навсегда? Тут ведь надо ведь еще и деньги на обратную дорогу. А когда ты потом вернешься, у тебя же тоже должно что-то быть. А то вы собираетесь все заплатить за то, чтобы побывать в 2007.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, у нас начинаются споры по поводу того, в какой конкретно год хотелось бы вернуться. У Виталия другой вариант. Костя хочет в 2007, Виталий в 2008, Григорий в комсомол. Не останусь, говорит, с ним, буду вечно молодым. У нас следующая тема. Марина, 349-я. Старение – это все-таки окисление клеток организма, поэтому нужно больше употреблять антиоксидантов, и можно молодость продлить. Ну вот, видите, мы только что довольно долго говорили как раз о том, что антиоксиданты в этом как-то задействованы. И Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, много об этом, как мне кажется, в эфире говорил. И упоминал, собственно, антиоксиданты тоже. С этим разбираются. Напомню, в России планируется внедрение препаратов для восстановления стареющих клеток. Говорят, что до 2030 года даже смогут внедрить лекарственные препараты, восстанавливающие эти самые стареющие клетки. Посмотрим, не так долго осталось. Главное дожить, учитывая тему нашего разговора. Следующая тема для обсуждения. Верховный суд России разрешил отъезжать от места ДТП при возникновении затора. В соответствии с правилами дорожного движения, перемещение автомобиля может быть допустимо, если предварительно зафиксировать обстоятельства аварии. Это решение принято в связи с разбирательством по делу женщины-водителя, которая отъехала от места ДТП, чтобы не создавать пробку. Ее потом признали виновной, лишили прав мировым судьей, потом суды вышестоящих инстанций подтвердили решение мирового судьи, теперь вот, видите, обвинение взяли и переквалифицировали. Но уже на уровне Верховного суда говорят, она, конечно, виновна по административной статье, она не выполняла обязанности предусмотренные ПДД в связи с ДТП, но оштрафовали всего на 1000 рублей. Чувствуете разницу? Насколько я понимаю, теперь, видимо, по-другому будут смотреть на это дело. 7-3, 7-3, 94 или на подобные дела. Тут тоже важно разобраться. Вот решение по конкретному дорожно-транспортному происшествию по делу конкретного водителя, означает ли это что-то для других водителей, которые, услышав эту новость, к примеру, попытаются повторить то, что сделала эта женщина? Надо ли это делать? 7-3, 7-3, 94-8. Какая целеустремленная женщина, пишет Виталий. А Костя рассказывает, что 3 года назад ему в ЦОДД официально, так он утверждает, официально разрешили уехать с места ДТП после фото и видеосъемки аварии. Все сняли и поехали оформлять на пост. Но со мной как-то похоже было, я помню. Мы были на трассе, но тоже приехали люди из ГИБДД, которые все сняли, а потом сказали, что надо, соответственно, ехать и там уже оформлять на посту. Но это немножко другая история, может быть. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, со всей ответственности, как сотрудник безопасности движения, как в прошлом сотрудник ГИБДД, то есть такое возможно, но весь вопрос, наверное, женщина просто не зафиксировала свое ДТП.
Нет, подождите, подождите, но ведь в Верховном суде все-таки признали, и, значит, ну, все-таки что-то зафиксировали? Ну,
наверное, вот этих тяжб и признали.
А вы думаете так?
А если бы было зафиксировано, потому что другое... Вот у нас связано непосредственно с пассажирским транспортом, что часто бывает, потому что автобусы большие, допустим, особой вместимости, большой вместимости, и любая авария мелкая,
хорошо,
она приводит к большому затору.
Смотрите, тут вот уже несколько человек написали, это как раз вам тогда получается. А тогда что за плакаты висят на МКАД, что после ДТП надо съезжать на обочину? Там ведь разве там написано, что надо обязательно сначала фотографировать?
Желательно, чтобы потом можно было бы создать место ДТП в случае спорных ситуаций.
Ну так вот, желательно и обязательно. Видимо, с этим и приходится разбираться. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. К нам должен присоединиться сейчас автоадвокат Сергей Радько. Он с нами? Сергей? Алло? Нет, не получается? Вот здесь. Давайте. Нет, не получается. Алло?
Алло, да, Юрий, здравствуйте, Костя из Митина.
Костя, давайте...
Я
Не-не-не, давайте вот что сделаем. Мы попытаемся сейчас, у нас есть какая-то проблема, поэтому мы попытаемся сейчас поговорить с Сергеем Радько. У нас есть технические сложности в этой связи. Вот теперь, и теперь мы ждем, соответственно, возможности с ним поговорить. Вот так, да? Так это получается. Сергей Александрович.
Да, здрасте.
О, мы смогли, мы сделали это. Наконец-то, итак, да, Сергей Радько, автоадвокат, к нам присоединяется. Нам сложно, значит, было с вами связаться, но теперь хотя бы объясните. Итак, что значит «разрешил отъезжать от места ДТП при возникновении затора»?
Это означает, что новость неправильно истолкована, Верховный суд никому ничего не разрешал.
Вот объясните.
Верховный суд лишь разъяснил, что если водитель передвинул автомобиль на несколько метров, на незначительное расстояние, то это не является оставлением места ДТП, это всего лишь несоблюдение обязанностей в связи с ДТП, а в частности обязанность остановиться, не трогать машину и так далее. Но это в любом случае нарушение, правда, за него грозит не лишение, как было изначально назначено автомобилисту, а только лишь штраф в размере 1000 рублей, поэтому новость неправильная. Верховный суд не разрешал отъезжать, он лишь указал, что в этом случае возможно только лишь наказание в виде штрафа, но не лишение. Хотя бытует мнение, что если машину передвинули хоть на метр, то это оставление места ДТП. На самом деле это не так.
Прямо скажем, это очень распространенное, как мне кажется, мнение. Вот Виталий нам пишет, когда учат в автошколах, говорят, что в случае ДТП надо остановиться, сфотографировать место во всех деталях и отъехать в сторону, чтобы не тормозить поток. Все правильно здесь изложено или есть проблемы?
Ну, об этом написано в ПДД, что если для движения транспорта создается затор и нет пострадавших, то водители обязаны освободить проезжую часть. За это тоже есть штраф 1000 рублей, если этого не делать. Но предварительно необходимо зафиксировать расположение машин, повреждения и так далее, все последствия ДТП, сфотографировать, любым способом зафиксировать, а уже потом можно отъезжать.
Теперь еще. Вот нам даже 526-й фотографию с Московской кольцевой автодороги прислал, где, соответственно, электронное табло, на которых написано, я вот цитирую по фотографии, «Остановка на МКАД запрещена, в случае ДТП съезжайте на обочину». А здесь как тогда?
Вот это очень хороший момент, потому что фактически получается, что ЦУДД нас призывает совершать действия, за которые вот суды трех инстанций лишили прав автомобилистку. То есть она отъехала в сторону, ее за это лишили прав. А поэтому нужно понимать, что здесь возможно, двоякое толкование, что и было в этом деле. К сожалению, суды почему-то забыли элементарные нормы и лишили прав, хотя автомобилистка действовала, ну, без злого умысла, без намерения оставить место происшествия. Поэтому надо понимать, что эти призывы ЦУДД, которые над всеми трассами в Москве висят, они могут спровоцировать такое вот двоякое толкование и проблемы. Поэтому нужно максимально быстро освобождать, но предварительно зафиксировать расположение машин, сфотографировать, а уже потом можно отъезжать.
А вот это вот... Вот смотрите, вот это предварительно сфотографировал, учитывая, что мы говорим о напряженной трассе, на которой, мягко говоря, опасно фотографировать, и мы уже неоднократно слышали, чем заканчиваются проблемы с остановкой на Московской кольцевой автодороге и не только там. Так вот, насколько подробно надо все это фотографировать, или действительно там одного-двух кадров достаточно, ну и быстро куда-нибудь в бок?
Но одного-двух явно будет недостаточно. Надо сделать несколько снимков автомашин, их взаиморасположение, повреждения, какие-то объекты стационарной дорожной инфраструктуры зафиксировать для того, чтобы была как можно более точная привязка к местности. Можно даже сделать видео. Это все занимает некоторое время, но другого варианта, к сожалению, ПДД нам не дают, и они не делают различий. ДТП там произошло на большой дороге, напряженной или в глухом дворе. В любом случае, сначала мы обязаны остановиться, и только после фиксации последствий происшествия имеем право машины подвинуть, а может быть даже разъехаться, если оформили все по так называемому европротоколу.
И все-таки, значит, если случилось что-то подобное на Московской кольцевой автодороге или на напряженной трассе, как себя вести?
Я думаю, нужно сделать так. Нужно максимально быстро остановиться, сфотографировать автомобили и тут же съезжать на обочину, потому что иногда бывает, что в течение нескольких минут в остановившиеся машины вылетают те, кто их не заметил. Другого варианта нам закон не дает. Ну, как вариант, можно, конечно, сразу же отъехать в сторону, но ведь бывают спорные ситуации. Ладно, когда один другому взад приехал, там вроде бы все очевидно. Но если, например, машины поцарапались бортами, и каждый уверен, что он не перестраивался, а перестраивался оппонент, то, съехав на обочину, у людей нет шансов остаться жертвой ДТП, но у них есть большие проблемы со страховой, потому что непонятно, кто виноват. Поэтому нужно максимально быстро остановиться и как можно быстрее, сфотографировав, тут же переместиться в более безопасное место, на обочину, на заправку и так далее.
Если два водителя согласны на европротокол, это что-то меняет?
Нет, в любом случае должно быть зафиксировано расположение машин, повреждения, только потом надо отъезжать и, соответственно, рисовать схему или оформлять это через госуслуги, через приложение, ну и так далее.
Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. В соответствии с правилами дорожного движения, это в связи с решением Верховного суда, сейчас пишут, перемещение автомобиля может быть допустимо, если обстоятельства аварии предварительно зафиксировать. Далее новости.